говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня 40 дней, как с нами нет Анны Политковской. И до сих пор очень сложно, просто невозможно с этим смириться. Вот живет и живет, и в душах живет, и в мыслях, и в программах нашего радио. Несколько раз Анна Политковская была гостьей «Часа прессы». Мы предлагаем вашему вниманию две программы с ее участием. Одну вы услышите сейчас, вторая выйдет в 3 часа дня. И в обеих настоящая, живая Аня. Вот такая, какой она и была. Не всегда объективная, но всегда убежденная. И обратите внимание, что в обеих программах разных лет сообщения на пейджер наших слушателей. Беспокоюсь за вас, берегите себя. Не напрасно писали. Мы начинаем с той программы, что вышла в эфир 28 октября 2004 года. 2 года назад. Самая популярная газета Москвы и одна из самых популярных газет России «Московский комсомолец» в течение одной недели в двух принципиальных материалах попыталась разобраться с тем, как следует относиться к политике президента России Владимира Путина. Оба материала были написаны штатными сотрудниками, и у наблюдателей сложилось впечатление, что второй материал, который назывался «Защита Путина», был написан вроде бы как в оправдание за первый. Но как все было на самом деле, мы с вами не знаем, поэтому говорим только о том, что вышло в газете, а не о том, что происходило вокруг этой газеты. Сразу назову вопрос, который мы задаем сегодня нашей аудитории. От кого, на ваш взгляд, сегодня нужно защищать президента России Владимира Путина? И начинаем наш разговор с первой публикации в «Московском комсомольце», которую написал Александр Бодберг. Коротко говоря, автор перечислил ряд серьезных ошибок, которые, с его точки зрения, совершил президент. Это царство серости во власти, провал административной реформы, ошибки с политикой по отмене социальных льгот, отказ от демократических завоеваний последних лет после событий в Беслане, развал компании ЮКОС. При этом автор утверждает, что до этого президент пытался поддерживать определенное равновесие. И теперь послушаем вывод, который сделал Александр Бодберг.
Почему Путин все-таки сорвался? Ведь он, очевидно, долго старался удерживаться и не реагировать и на действительно провокационное поведение руководства ЮКОСа, и на попытки своего окружения втянуть его в эту чудовищную кампанию. Почему все-таки Путин выступил практически против всего, что объявил своими целями в первый президентский срок? Ответ, строго говоря, может быть один. Очень решительный и уверенный внешне в себе президент внутри оказался достаточно слаб. У него нет ясного плана, чего и как он хочет добиться, что и в какой последовательности надо построить. За внешней решительностью скрывается растерянность и неуверенность. Доказательством путинской слабости является его невероятная кадровая политика. На руководящие должности вполне сознательно назначаются люди очень слабые, не способные к самостоятельным решениям. Миронов, Грызлов, Фродков, Патрушев и так далее в полном смысле птенцы путинского гнезда. Власть стремительно превращается в закостеневшую номенклатуру. Вся надежда на силу и телевизионную пропаганду. Все легитимные возможности обратной связи, при наличии которой власти бы пришлось не оболванивать население, а учитывать его интересы, сознательно подчищаются. По-настоящему устойчивы только гибкие системы, а путинская вертикаль костенеет и бронзовеет на глазах.
И, как я уже сказала, вчера в «Московском комсомольце» вышла еще одна публикация тоже на тему, если так можно выразиться, отношения к Владимиру Путину и его политике. Давайте послушаем фрагменты из нее тоже.
Призывающие к досрочным президентским выборам либеральные деятели почему-то забывают о том факте, что меньше года тому назад Путин заручился поддержкой абсолютного большинства российских избирателей. Российские либералы, напротив, потерпели за минувшие 12 месяцев полный политический и моральный крах. Анна Политковская в своей выходящей сейчас в Англии книге обрушилась на ВВП чуть ли не с площадной бранью и потребовала досрочных президентских выборов. Но вот насколько это продуктивно – осыпать лидера России оскорблениями. Политковская может сколь угодно долго призывать ВВП добровольно уйти в отставку, но ясно, что он этого никогда не сделает. Путин получил от избирателей мандат на управление страной до 2008 года, и он не только имеет право, но даже обязан оставаться в Кремле до этого срока. В силу специфики политического развития России есть один единственный способ заставить президента изменить свою политику – убедить его в ее неправильности. Конечно, сделать это несравнимо труднее, чем сказать, но написанное в оскорбительном тоне статьи и заявления уж точно никогда не сподвигнут Путина на смену курса.
Один из авторов статьи «Защита Путина», обозреватель «Московского комсомольца» Михаил Ростовский, гость нашей сегодняшней программы. Одна из героинь этой же статьи и одна из тех, от кого, по логике материала, следует защищать президента Путина, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, тоже у нас в гостях. По телефону слушает наш разговор и при желании в нем может поучаствовать журналист из издания совсем другой направленности газеты «Завтра», это заместитель главного редактора этой газеты Александр Нагорный. И я напоминаю вопрос, который мы задаем сегодня слушателям нашей программы. От кого, на ваш взгляд, нужно защищать президента Путина? А я задаю первый вопрос гостям программы. Он пока не касается сути дискуссии. Вот я хочу спросить вас, Михаил, вот журналисты, они, может быть, уже давно и не журналисты. Когда вы критикуете позицию Анны Политковской, вы ее воспринимаете уже, похоже, как политика, а не как журналиста там определенного издания.
Да, это совершенно правильно. Поскольку мне кажется, что Анна уже давно превратилась в политическую фигуру, и политическую фигуру, которая способна оказывать очень серьезное влияние на формирование имиджа России, прежде всего на Западе.
И Анна, вы согласны с такой характеристикой? Вы больше не журналист, вы политик.
Нет, это, конечно, полная глупость. Может, кто угодно как воспринимать, но я журналист. Ну, написала книжку одну, другую, третью, пятую, но это все равно я журналист, это суть моей жизни.
Михаил, ну вот вы в конце вашего материала тоже ведь делаете, в общем, политическое обобщение. Вы уже обращаетесь к народу скорее, тоже не как журналист, когда вы говорите, у нас один общий враг, в конце концов, мы должны объединиться, мы должны перейти к цивилизованным формам дискуссии, это Аль-Каида, террористы Аль-Каида. Это тоже скорее политическое заявление. Вы себя как ощущаете, журналистом или политиком?
Ну вот здесь я на этот раз позволю с вами не согласиться. То есть я считаю, что это вот не выходит, то, что написал, за рамками их обязанностей как политического обозревателя. И думаю, что как бы мы вот с Анной фигуры совершенно разного порядка. Так что я как бы не претендую ни на роль человека, который... Ну, мне кажется, что вот часть наших российских либеральных журналистов, вот я назову Лену Трегубову, к которой я очень хорошо отношусь, вот Анну, к которой я отношусь очень уважительно, они отчасти воспринимают себя уже не только как журналиста, но и как в определенном смысле властителей дум, вот не хочу употреблять термин мессии, но я к себе этой категории, то есть уж точно не отношусь.
А относитесь вы к Трегубовой хорошо, но по ее книжке, конечно, проехали свои публикации, конечно, не называя ее.
Ну, то есть я высказался по своей первой книжке, я сказал, что книга, она очень противоречивая, то есть с одной стороны, то, что там написано, это, скорее всего, соответствует действительности. То есть не скорее всего, точно. То есть я сам многое знаю. Но с другой стороны, все-таки есть определенные правила игры, есть понятие, что такое on record, что такое понятие off record. И нарушать эти правила игры лучше не стоит.
Ну, то есть здесь она поступила точно не как политик, по крайней мере.
Не как журналист.
Не как журналист и не как политик. И Анна хочет.
Я просто хочу сказать, разница между нами только в том, что вы политический обозреватель, а я просто обозреватель, и даже больше репортер. Вот моя задача, как я ее себе формулирую, и как я ей следую, совершенно сознательно. Я человек очень рациональный в этом смысле. Моя задача отражать как репортер то, что происходит перед моими глазами. И не более того.
Вы знаете, давайте на этом остановимся и договоримся, что один из наших гостей, это Михаил Ростовский, политический обозреватель газет «Московский комсомолец», Анна Политковская, а просто обозреватель «Новой газеты». И мы сразу слушаем звонки, потому что уже звонят буквально с первых минут программы. Валерий из Москвы, ваше слово. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я сам русский православный человек. По убеждениям монархофашист. Вот что я хотел сказать. Господин Путин надо защищать прежде всего от самого себя. Дело в том, что он страдает страшной болезнью, это политическая шизофрения. Он одновременно и государственник, и русский патриот, и даже, прости господи, православный, в чем я, кстати, не сомневаюсь, он наверняка искренне верит в Бога. А с другой стороны, он либерал, западник, так сказать, и реформатор в духе, так сказать, всей 15-летней политики. И вот это вот несовместимые вещи в одной фигуре, они играют злую шутку с ним. Причем я его уважаю, я его ругаю от души последними словами, но при этом я не теряю к нему уважения. Самое главное, чтобы он все-таки вот это вот схизма его души, так сказать, или шизофрения, научным термином медицинском,
Но он такой научно довольно обидный.
Да, но политическая шизофрения, не психическая, политическая шизофрения, если он все-таки найдет определенный курс и найдет некое монодействие, моноплан, так сказать, единственно верный, по крайней мере, как он его представляет, потому что делать взаимоисключающие вещи, взаимоисключающие заявления, вести взаимоисключающую политику и экономическую, так сказать, экономические преобразования невозможно. И поэтому получается шаг вперед, шаг назад и стояние на одном месте.
Да, Валерий.
Да, но позвольте еще сказать.
Нет, Валерий, я уже не позволю, честно сказать, не потому что, а потому что уже долго. Я просто хочу сказать, что Ирина по пейджеру присоединяется к вам в одной из частей вашего высказывания. Она пишет так: я сегодня наконец посмотрела «Фаренгейт 9». Фильм «Фаренгейт» она имеет в виду. Впечатление колоссальное. Больше Путин, близнецы, братья. Просто из нескольких частей состоит сообщение. Понятно, почему он так за него радеет, а защищать его надо от себя самого и новой путинской семьи. Так пишет Ирина. И Николай Николаевич, очень коротко из Санкт-Петербурга, что мы перешли уже к разговору с гостями.
Алло, здравствуйте. Конечно, вопрос очень интересный. Как, от чего может защищать президент, который сделал из страны помойку нравственную и физическую, сейчас вот ядерную, потерял все приоритеты военные.
Так от кого, Николай Николаевич?
Геополитически.
Да.
От собственного народа его нужно защищать. Вот если бы был бы ситуация такая сложилась, как с Чаушеску, как любит Валерий Ильинична приводить пример, я не удивлюсь, что от Путина вообще ничего не останется. Путин то выйдет один раз хоть на улицу.
Николай Николаевич, спасибо, понятно ваше мнение. И теперь мне хотелось бы услышать отношение обоих гостей нашей программы к одному из тезисов статьи вашего коллеги Михаила Александра Буберга. Вот он считает, что какое-то время Владимир Путин действовал верно, аккуратно. Он так и пишет, что Августинского Березовского собственность не отнимал, палку не перегибал, поддерживал равновесие и не позволял себе переходить некоторые границы, а потом вроде как с катушек сорвался. И согласны ли уважаемые гости, включая Александра Нагорного, который присоединился к нам сейчас по телефону, с тем, что был у Владимира Путина действительно такой розовый период? Анна, ваше слово.
Вы знаете, что, ну, я могу сказать, что розового периода я не вижу у него, к сожалению, да, потому что невозможно называть осторожным период начала Второй Чеченской войны. Вы знаете, это красный период, потому что крови было пролито страшное количество. И беда людей, которые говорят о том, что это розовый период, совпавший с его приходом во власть, состоит в том, что они эту кровь, очевидно, не видели своими собственными глазами, и им, в общем, проще, они не свидетели. Да? Вот. Тем, кто видел, и тем, кто стал жертвой, им очень сложно. Это он и тогда был радикалом Путина. Я не знаю, можно ли сейчас высказаться на тему, от кого надо защищать Путина?
Давайте,
можно?
Это будет,
или не надо?
Давайте следующий вопрос. Хорошо. Александр Нагорный, вы считаете, как с периодом Путина вот этим положительным? Было дело?
Я думаю, что был период, когда разные сегменты российского общества ожидали от него разных политических шагов. И, конечно, период эйфории существовал. И Чеченская война только подстегнула, ведь приход Путина к власти неотделим от второй чеченской кампании. И в этом смысле он выражал волю народа. И, естественно, народ за него проголосовал. Вся схема, которая была разработана Березовским, ну и рядом олигархов и демократическими, частично демократическими силами, она делала упор как раз на маленькую победоносную войну.
Михаил Ростовский, корректно ли вас спрашивать об отношении вот к этому тезису вашего коллеги? Можно?
Я бы сказал так, что Владимир Владимирович делал ошибки с самого начала своего правления, начиная с 2000 года, и как бы я вот не стесняясь писал об этом в своих материалах в то время, как мой коллега Саша Будберг, наоборот, провозглашал тезис о том, что Путин — это великий политик всех времен и народов. Ну, в одном, Саш, я согласен, что в этом 2004 году ошибок стало гораздо больше, и они начали вот достигать какой-то критической черты. То есть, вот, например, вот с моей точки зрения, вот эти последние региональные реформы, они чреваты очень серьезной опасностью дезинтеграции России. Хотя, еще раз повторяю, я уверен, что Владимир Владимирович сделал это самыми лучшими намерениями именно для того, чтобы избежать этой опасности.
А вот Александр вам пишет по пейджеру, что на губернаторские выборы давно приходит не больше четверти, губернаторов выбирают, дай бог, 15%. Это что, всенародные выборы? Задает Александр риторический вопрос. И, Анна, вот два сразу отношения к вам приходят на пейджер наших слушателей. Одно анонимное, Политковская, вы предательница русского народа, а другое неанонимное, от Бамштейна Юрия Михайловича. Я хочу передать искреннее восхищение и любовь Анне Политковской, пожелать ей, чтобы ей хватило здоровья, которое ей подорвали по пути в Беслан, чтобы она сейчас в путинский режим... Что-то тут вот все. Вот дальше вот нет, но в общем, пожелали. Спасибо. И я напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях журналисты Анна Политковская, «Новая газета», Михаил Ростовский, «Московский комсомолец» и Александр Нагорный, газета «Завтра». Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, от кого, на ваш взгляд, нужно защищать Владимира Путина? Мы послушаем два мнения наших слушателей, и потом тот же вопрос задам гостям. Анна как раз уже собралась на него отвечать, ей не дали. Виктор, Ленинградская область, пожалуйста, здравствуйте.
Судя по всем последним действиям Путина, он не справился с тем окружением, с той мафией, которая у нас господствует. Ему надо либо уйти в отставку, либо его надо судить за полный развал государства. И никакого доверия, например, к нему не осталось.
Я второй раз уже спасать него... этого пилота не нужно, да?
Да, уже не голосовал. Нужен совершенно другой президент. Вот и ряд законов нужно отменить, которые он подписал.
Спасибо вам, Виктор, за ваш звонок. Марина из Москвы, вот вас послушаем. Здравствуйте.
Я считаю, что его нужно защищать от самого себя. Кроме него самого этого никто не сделает. Но что касается досрочных выборов... Ой, уважаемая Анна, я вас очень-очень уважаю, я восхищаюсь вами. И я вообще считаю, что вот вас назвали миссией... Это просто обыкновенный человеческий долг честного, порядочного человека. Говорить правду. А уж мы сами разберемся, что для нас правда и кого слушать. Вот. Так вот, Анна, я очень боюсь, что если сейчас Путин уйдет в отставку, на его место встанет Рогозин. Я не знаю, хуже это или лучше, но и то, и другое ужасно.
Спасибо вам, Марина. Кстати, я за вас переживаю, Анна, пишет Михаил. И спасибо, Марина. Мы переходим вот к этому главному вопросу, к защите Путина. И в связи, опять же, с тем, о чем, может быть, в какой-то связи сказала Марина, вы в грубой форме, Анна, как пишет «Московский комсомолец», призываете Путина уйти, то есть призываете нарушить закон, как, опять-таки, вот замечает «Московский комсомолец». Вы разъясните, пожалуйста, суть этой вашей позиции, потому что книгу не все читали, она только что вышла.
Да, вы знаете, дело в том, что это... Здесь есть проблема «Московского комсомольца», в принципе, дезинформация, которые они передают, потому что никакой площадной брани, естественно, не было, потому что я даже, и, собственно, и не ругаюсь.
И слов вот. Таких не знаете?
Нет, я слова эти слышала регулярно и являюсь категорическим их противником, не в этом дело. Дело в том, что вы знаете и о книжке, и о интервью, которые сопровождали выход книги, только в переводе «Инопресса». Вы в оригинале не читали, я так предполагаю. Если бы вы читали, вы бы поняли, что нет этой
Давайте
брани.
Давайте сразу спросим, Михаил, не читали в оригинале? Вот просто сразу, чтобы...
Нет, конечно.
Не читали.
Это все обратный перевод, который я тоже прочитала в «Инопресс». Это вот такой кусочек в РИА Новостях издается. Переврано все. Ну, это, видимо... плохие переводчики, и вы, наверное, так и прочитали. Но дело в том, что если вы меня спросите, за досрочный или не за досрочный, я не считаю, что Путин дальше, после Беслана, может управлять страной. Он оказался очень дурным менеджером. И выход из этого положения только один, если Путин перестает быть этим главным менеджером. И в самом деле, после Беслана, речь может идти не о том, от кого надо защищать Путина, а от кого надо защищать страну. Беслан все изменил, к сожалению. Президенты все-таки приходят и уходят. И нет в этом такого катастрофизма, о котором заявляет московский комсомол.
Но они, как правило, в срок уходят, приходят.
Иногда уходят и не в срок. И ничего в этом страшного не существует. Потому что нам надо себя защищать. А нам надо себя защищать, наших детей и внуков, чтобы они выжили, чтобы не случилось следующего теракта. Давайте говорить о том, что этот теракт может коснуться самого совершенно всех. Да? вот просто каждого человека. И поэтому нам надо заботиться о самих себе, а не о том, чтобы спасти Путина от либералов, ультралибералов, от брани. Вы знаете, мне кажется, вы представитель, вот вы как Михаил, представитель своей газеты, автор этой статьи, мне кажется, вы человек из той самой оппозиции, которую сейчас... якобы оппозицию создает, как вы знаете, администрация президента, оппозиционная партия внутри нас самих, которая будет чистить нас изнутри. Да? Якобы такой вот внутренний, так сказать, очиститель, внутренний санитар, да, который, как говорят, будет, смешно, конечно, возглавлять ГРЭФ плюс там Степашин. Мне кажется, эта вот статья во многом... манифест, может быть, этой новой смешной оппозиционной внутренней партии. Я искренне сожалею, что вы оказались в такой смешной позиции. Ну, что делать?
А теперь слово Михаилу Ростовскому, совершенно
логично.
Во-первых,
я хотел бы сделать одно небольшое уточнение и вот прочитать дословно цитату из моей статьи. Анна Политковская, выходящая сейчас в Ангой книге, обрушилась на ВВП чуть ли не с площадной бранью. То есть, еще раз подчеркиваю, обрушился на ВВП не с площадной бранью,
а мне
здесь вставлено чуть ли.
А что это такое?
Это немного меняет смысл.
Ну, все-таки, что это такое чуть ли не площадное? Это какое слово?
Так вы, по-моему, сравнивали...
Да вы приведите пример... Нет, ну просто мне интересно.
Вы сравнили Владимира Владимировича с гоголевским персонажем Акакия Макаревича.
Разве это площадная брань? Это Гоголь?
Ну, у нас разные немного... У нас немного разные мнения...
Давайте, вот по лексике зафиксировали. Дальше.
Да, то есть я вот хотел бы выразить свою позицию. Вот есть знаменитое интервью Суркова «Комсомольской правды».
То есть он не Акакий Акакиевич, по вашему мнению?
Я считаю, что вообще о президенте Российской Федерации, который был избран народом, хотя мне это не нравится, то есть, наверное, как бы можно об этом, можно писать в том же «Московском комсомольце», то есть Минкин себе это может позволить. Но вот моя личная позиция, что в книге, которая выходит в Англии, то есть политическая фигура вашего масштаба, она все-таки должна помнить о том, что вы оказываете влияние на формирование имиджа не только Путина, но и на имиджа страны в целом.
То есть я должна быть идеологическим борцом?
Нет, это
спасибо,
как бы
нет.
Вы имеете право писать все, что вы считаете нужным, я имею право высказывать отношение к тому, что вы пишете.
Михаил, у вас еще 10 секунд до конца первой части программы.
Так вот, есть знаменитое интервью Суркова, совершенно непристойное, и вот есть то, что вы пишете. Так вот, на самом деле это очень похоже. Это экстремизм, только с одной стороны экстремизм власти.
Ничего
стороны,
себе, на чем мы заканчиваем первую часть нашей программы. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Говорит радио «Свобода». В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии подведены окончательные итоги референдума о независимости и президентских выборов. По данным Центра избиркома, за независимость самопровозглашенной республики от Грузии проголосовали 99,9% избирателей. За действующего президента Эдуарда Кокойте отдали свои голоса 98%. В России проходят акции памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой 40 дней назад. В Москве участники пикета намерены призвать власти объективно расследовать преступления. В Москве задержаны 5 подозреваемых в похищении гражданина Камеруна. Заявление в милицию обратилась москвичка, которая сообщила, что неизвестные требуют за освобождение ее знакомого 21 тысячу евро. В результате спецоперации камерунец освобожден, похитители задержаны. Президенты США и России встретятся сегодня в московском аэропорту Внуково. Президент США направляется во Вьетнам на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона и сделает остановку в Москве. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани намерен баллотироваться от республиканской партии на пост президента США на выборах в 2008 году. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт призвал умеренные арабские государства объединиться в противостоянии Ирану, который, по словам Ольмерта, намеренно дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возможно возобновятся в начале декабря, сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. В Каире сегодня проходит заседание так называемого Ближневосточного квартета. Представители США, ООН, Евросоюза и России обсудят пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес высказался за перенос памятника советским солдатам из центра Таллина. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях журналисты Анна Политковская, «Новая газета», Михаил Ростовский, «Московский комсомолец» и Александр Нагорный, газета «Завтра». И мы задаем вопрос, от кого, на ваш взгляд, нужно защищать Владимира Путина. Вопрос такой, потому что его навеяла статья о «Московском комсомольце. Защита Путина». И в том числе Путина считают авторы статьи нужно защищать от Анны Политковской, которая тоже у нас в эфире. Сразу два слушателя уже давно нас ждут еще в первой части. Анатолий Михайлович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня к вам краткий вопрос, а не ответ. И я исхожу в своем вопросе из положения о том, что, с моей точки зрения, основная русская проблема историческая – это найти баланс между управляемостью страны и демократией. И вот в этом плане мне хотелось бы услышать ответ всех присутствующих на вопрос, возможно ли демократия в России без утраты территории. Я надеюсь услышать ответ. Спасибо.
Давайте все ответим коротко. Анна Политковская, пожалуйста.
Без сомнения, возможно.
Михаил Ростовский.
100% согласен.
Александр Нагорный.
Конечно, невозможно. Вот любая так. Демократия и следующая демократическая революция поведет к дальнейшему разлому территории.
Все понятно. Действительно, коротко все ответили. Я прочитаю несколько пейджерных сообщений. Много сообщений пришло. И сразу говорю, что буду пропускать те, которые касаются Анны Политковской, потому что вот есть, например, очень добрые слова пишут не для печати, не для эфира, а просто добрые. Ростовскому Михаилу. Кто же заманил к нам этого общего врага? Это о том, что вы сказали, что нам нужно не то чтобы объединиться, но хотя бы цивилизованно вести дискуссии, потому что враг теперь один, это Аль-Каида. Кто же заманил к нам этого общего врага? Почему его не было 5 лет назад, и 10, и 20, и 40 лет? За 5 лет мы умудрились попасть в список стран постоянного терроризма. Таких стран в мире всего 2 теперь, в Италии. Коротко, кто заманил?
Ну, я не соглашусь, что его не было 5-10 лет назад. Это явление, которое начало вызревать в начале 90-х, ну, уже, извините, сваливать на Путина, что он завалил в Россию Аль-Каиду, смешно.
Хорошо. Так, Анечке. Я изучал Фрейда, с полной уверенностью могу сказать, что эти люди завидуют Путину. У них полный комплекс неполноценности, отсюда зависть и ненависть к России. Вениамин. Этого парня страна не простит, и он будет сидеть там, где сейчас сидит. Где сейчас сидит Милошевич, Цветков пишет, а я уже думала, что в Кремле продолжит. Так, Политковская. Не надо изыскивать обстоятельств, оправдывающих или усугубляющих вину того или иного политика. Он долгое время играл с нами, как в роли темной лошадки. Никто не мог ничего понять. Не надо переводить рельсы на губернаторов и мэров назначаемых. Юрий Владимирович. Аня опять. Так, Радио Свобода вместе с Политковской разрушали Советский Союз, а теперь разрушают Россию. Вячеслав Николаевич, это я читаю, потому что мы теперь уже вместе с вами, Анна. Путин не нуждается в защите. У него поддержка подавляющего числа избирателей. Надо подавлять пятую колонну, которая распустилась до предела. Что вы киваете головой?
Ну, как бы, я вот хочу сказать, что я не пытался защитить Путина в своей статье. Я просто хотел сказать, что и экстремисты со стороны Кремля, и экстремисты со стороны оппозиции, они одинаково неправы.
Москва, Вячеслав Иванович, Владимира Путина нужно спасать от таких, как я, которые с полной уверенностью утверждают, что он преступник. Это с его молчаливого согласия завязана чеченская война, взорваны самолеты, расстреляны женщины и дети, отравлена Анна Политковская, не народ его выбирал, он назначен спецслужбами. Ну вот я что-то сомневаюсь все-таки. Что, скажете что-то?
Нет, ну, знаете, кем он там и как назначен, я думаю только о том, кстати говоря, я могу вам сказать, Михаил, что я об этом писала в книжке, что нельзя так себе представлять жизнь, что вот в сентябре 99-го года, а также в октябре того года началась война. Мы знаем, что Путин был между войнами директором ФСБ. Все, что происходило в Чечне, а там происходили тяжелейшие события, в том числе рост, невиданный рост бандитизма, похищение людей, все это происходило под фактически контролем или полной бесконтрольностью со стороны ФСБ, коим директором был Путин. Он несет ответственность за все, что происходило в Чечне между войнами. Это очень важно понимать. И даже если туда проникла Аль-Каида, если она даже туда проникла, хотя я, например, не встречала, возможно, вы встречали, вот это тоже проникновение было по недосмотру, я надеюсь, путинской команды.
Ну, мне кажется, тут как раз очень яркий пример упрощения. Ну, то есть я хотя бы не буду комментировать все это высказывание, но мне кажется, говорит сам за себя. Напомнили, что Путин был директором ФСБ с 98 года по 99-й. То есть очень краткий промежуток, но
нет,
в качестве мелкого.
Это самые тяжелые годы.
То есть я вот еще хотел бы сказать, что вот главное, что хотел сказать в своей статье, что вот эти ультралибералы, они демонстрируют полное неумение вести цивилизованную дискуссию.
Кто эти ультралибералы?
Вы, Анна.
Я не ультралиберал. Вот, я просто журналист.
Вы меня здесь за последние несколько минут обрушили на меня целый поток эпитетов, самым мягким, среди которых было слово «идиот».
Ну, действительно,
вот мне кажется, что это блестящее...
Идиот
может это...
сравнить.
Я вот только одного не помню. Меня идиот, это было в перерыве или в эфире?
Это было в перерыве.
Политтехнолог. Я журналист. Ну, только человек, который не понимает разницы между этими двумя профессиями и работает политобозревателем, может...
Да, Аня, Даня, вот разница между нами. Вы не можете вести разговор без брани. А я вот считаю,
я могу.
Нет, а я
хорошо,
могу, да.
Нет, я вот вижу, что все могут без брани, и особенно Евгений из Воронежа. Евгений, пожалуйста, вы нас успокойте здесь всех, ладно? Здравствуйте.
Я полностью поддерживаю Анну.
Вот.
Путина надо не защищать его, а народ от Путина защищать. Я
понятно.
Как я.
Евгений, понятно. И Нина из Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, в принципе, получается, продолжаю вот мысль предыдущего слушателя. То есть мне бы хотелось перефразировать фразу «от кого надо защищать Путина» на фразу «нужно ли защищать Россию, Русь от Путина». Вот. И еще мне понравилось одно высказывание, вот сейчас тоже слушательница, что надо защищать от меня. Вы знаете, раньше я двумя руками была за Путина, а сейчас двумя руками, двумя ногами против.
Так что и от вас тоже, Нина, получается. Я еще прочитаю сообщение. Счастливо государство только тогда, когда во главе стоит философ. И древние говорили, что цари должны философствовать, философы царствовать. Вот и все. Вот тогда вот рецепт счастья. Потерявший голову по волосам не плачет. Не надо после Беслана дико сокрушаться об имидже. А интервью Суркова — это плевок в спину из-за угла. Было бы смешно, что это делает власть в отношении оппозиции, если бы в качестве для прикрытия от плевка не был использован Беслан. Дмитрий Смирнов пишет. Я не знаю, может быть, как-то Дмитрий вас там, стенографистка, может быть, не точно что-то выразил, потому что... Так, Анна, вам. Президент чувствует себя в полной безопасности, в отличие от всех нас, Геннадий. Благодарят вас, Анна, и просят вас себя беречь. Вот видите, я даже хотел не читать, а не получается, потому что подряд читаю. Аркадий Иванович из Москвы, здравствуйте, скажите, пожалуйста, ваше слово.
Уважаемые господа, я хотел... Вы меня слышите, да?
Конечно.
Я хотел бы вам сказать такое. В чеченской войне погибло 25 или 30 тысяч человек. Так последние меры, которые принял президент в отношении ветеранов войны, всех, которые работали 6, 7, 10 лет, которых не выпускали с заводов, пока не выполнят норму, при этом гибнут, с 1 января будут гибнуть 30 миллионов человек. Вот надо о чем говорить. 25 тысяч – это печально, но 30 миллионов – это уже совсем другая статья.
Да, Аркадий Иванович. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы», и мы продолжим эту программу после короткого объявления.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресс». У вас в гостях журналисты Анна Политковская, «Новая газета», Михаил Ростовский, «Московский комсомолец», Александр Нагорный, газета «Завтра». Он с нами на связи остается? Вот я... Да, на связи с нами. И мы задаем вопрос, от кого, на ваш взгляд, нужно защищать президента Владимира Путина. И, Михаил, вы утверждаете в вашей статье, что единственный способ заставить Путина изменить свою политику – это убедить его в ее неправильности. Но вообще, это, конечно, разнопорядковые вещи – заставить и убедить, но, тем не менее... Тут, по-моему, ну, наверное, что-то одно должно быть, либо заставить, либо убедить. Но хорошо, пусть убедить. Как убедить? Кто может убедить?
Да, следующее предложение моей статьи говорит о том, что это легче сказать, чем сделать.
Сказали,
ну, вот
как вы
знаете, хочу, делать? Я вот хочу сказать, в чем мой главный пункт разногласия вообще и с Анной, и с очень большим количеством ваших слушателей. Я вот тоже не одобряю, я не сторонник президента, я не одобряю его политику. Но я очень хорошо помню о том факте, что он был избран президентом России подавляющим большинством голосов. И я вот этот факт признаю и уважаю. А вот еще я хотел бы сказать, вот Анна меня спрашивает, как я могу видеть разницу между ней и вот некоторыми деятелями кремлевской администрации. А эта разница, то есть это очень просто. Вот некоторые обитатели Кремля, они считают, что если ты не с нами... на 100%, то ты вообще враг, негодяй. Вот Анна думает абсолютно точно так же.
Вы точно знаете, как я думаю?
Вы это только что блестяще продемонстрировали. Вот вы...
поразительный человек.
Да, вы, по-моему... если я не ошибаюсь...
Я вот, например, точно помню, я слежу за эфиром, я помню, что Анна-то отреагировала вот так эмоционально на то, что вы попытались ее сравнить с Сурковым. Вообще-то можно ее понять.
Это абсолютно деятели одного плана. Вы извините меня, я с вами не согласен, вы сразу агент администрации президента.
Я не сказала агент, я сказала, что... Ну, а зачем?
Вы... смысл ваших слов был в том, что я вот действую по заказу администрации президента, создаю вот это либеральное.
Это ваше дело, заказы.
Правда, правда. Давайте, так, я все-таки, Анна, давайте я вам...
Некоторые думают, что ваши... Я же не обвиняю вам, что вы действуете по заказу Березовского и чеченских боевиков.
Ну, вы намекнули, по-моему,
нет,
сейчас.
А вы, извините, меня прямо обвинили в том, что действую по заказу администрации президента.
Я сказала, что в недрах администрации президента для вас это не секрет, как политобозреватель.
Да, я написала об этом в понедельник и оценила эти планы очень негативно.
Я поздравляю вас. Но мне кажется, вот эта статья, которую мы обсуждаем, «Защита Путина», является манифестом вот этой квази-оппозиции. Нет, вот мне так кажется.
Это манифест тех нормальных людей, которым одинаково противны и кремлевские экстремисты, и антикремлевские экстремисты. Их большинство, я вас уверяю.
Михаил, вы знаете, вот я хотя вот, как бы не очень хочется читать обидные отклики, особенно в адрес гостей,
без
которые
проблем.
Здесь сидят. Без
можете
проблем.
Прочитать...
Тогда читаю от Натальи. Нет, я вообще все стараюсь читать, но просто, чтобы особенно не увлекаться этим. Наталья пишет, что я уверена, что статья Михаила Ростовского такая же заказная, как и несколько статей Будберга, и спасать надо не Путина, а нас от таких журналистов.
Поднимаете? Мы живем вообще пока еще в свободной стране, так что Наталья может думать все что угодно.
Давайте вот все-таки эту идею про заказ, да?
Вы ее подняли первая, Анна.
Я ее вообще не понимала.
Ну, значит, у вас вообще... какие-то проблемы с памятью.
Это точно рассудят слушатели, которые с самого начала наш эфир слышали. И, Анна, я все-таки к вам обращаю тот же вопрос. Верите ли вы, что можно Путина убедить? Или, на ваш взгляд, его можно только заставить, убедить нельзя? Убедить изменить политику. Как? Вот Михаил написал, что надо убедить изменить политику, но не знает как. Пишет, что это сложно, это не знает как. Вы знаете?
Я не считаю, что такого взрослого человека, которому уже исполнилось так много лет, можно убедить. Он убежденный в своей правоте, очевидно, человек. Я думаю, что можно заставить, потому что те, кто за него голосовали, это же не все. Это далеко не все. А меньшинство в нашей стране – это миллионы. Это, и надо уважать это меньшинство, их точку зрения. Невозможно их откинуть так, как вы откидываете, размахивая этим флагом большинства. К тому же, ни для кого из нас не секрет, что большинство это, в общем-то, дутое, и все, и вы, то, в том числе, как политобразователь, отлично знаете, что оно шатается, и вот-вот совсем расшатается.
А можно я Александра Нагорного теперь спрошу, как он считает? Александр, вы как думаете, можно ли убедить Владимира Путина какими-то способами, вот я вас спрашиваю об этих способах, изменить его политику?
Я думаю, что внутри России нет таких сил, которые могли бы убедить Путина в чем-либо. Если он взял эту линию, он будет ее проводить. И единственный шанс воздействовать на него, и у Политковского, и у других журналистов, это напрямую апеллировать в Вашингтонский ЦК. И только, так сказать, через американскую связку возможно воздействие на нашего президента, поскольку он чрезвычайно сильно зависит от этих внешних сил.
А вот вы знаете, Александр, вот Михаил Ростовский пишет в своей статье, мы этого не цитировали, но вот сейчас я процитирую, что президент Путин просто не имеет права поддаваться шантажу со стороны иностранцев. Михаил Ростовский имеет в виду знаменитое письмо 113 западных политиков. И, Михаил, к вам вопрос. Вот в какой форме западные лидеры должны делать свои заявления, чтобы вы не считали это шантажом? Или шантаж — это любая критика из-за рубежа? Как вот?
Нет, разумеется, нет. Они должны делать в корректной форме.
А письмо было некорректным, вот это?
Ну, скажем, у меня есть несколько разногласий с этим письмом. Первое, я не согласен с оценкой нашей политики в странах СНГ, российской политики. Во-вторых, как бы я считаю, что да, письмо было некорректное. То есть оно, если они настоящие друзья России, то они должны действовать по-другому.
Спасибо вам за ответ. Мы послушаем Владимира Сергеевича из Москвы. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я вот слышал вас, ваш вопрос, от кого надо защищать Путина.
Да.
И я вам откровенно скажу, что мне непонятна сама постановка вашего вопроса. Путин, с моей точки зрения, сейчас защищен в России так, как никто другой. Это вы прекрасно, очевидно, понимаете. Поэтому ставить так вопрос вряд ли стоит. Вот те вопросы, которые действительно поднимаются всерьез, как убедить Путина, допустим, или как заставить Путина, вот это вот вопрос, который нужно было бы обсуждать, так сказать, более планово, более конкретно.
Вы знаете,
более,
Владимир Сергеевич, вот мы попытались обсуждать, оказалось, Михаил Ростовский вообще не представляет как, а Александр Нагорный говорит, что это невозможно, и вот на этом наша дискуссия по этому поводу и закончилась.
Так... Владимир Владимирович Путин избрал подавляющее большинство населения Российской Федерации.
Тогда про большинство прочитаю пейджерное сообщение. Нельзя опираться в своих рассуждениях на то, что Путин был избран всем народом. Многие вообще не знали, за кого голосовали. Почему-то вот так считает автор. Еще почитаю. Россия, как всегда, оказалась перед выбором между Путиным и Зюгановым Макашовым, пишет Александр.
Вот это правильно. Между путинцами и ультралибералами, типа, мои уважаемые коллеги.
У меня полнейшая депрессия, когда я вижу нашего президента. Нас всех нужно от него защищать, пишет Елена Николаевна. Я не понимаю простых вещей, если мне как избирателю нельзя доверять выборы. Я просто вот по балансу. Про Анну не буду личные выпады, и про Михаила тогда уже не буду. Не понимаю простых вещей, если мне как избирателю нельзя доверить выборы губернатора, то как же мне можно доверять выборы президента? Вот
абсолютно
хороший
согласен.
Вопрос.
Абсолютно согласен.
Вот мне, например, пишут, что я поддерживаю Политковскую. А я стараюсь как-то вот вести более-менее объективный эфир. Анна, поддерживала я вас?
Вы знаете, я не знаю, я думаю совершенно о другом сейчас.
Хорошо, извините. Здоровья всем. Путина нужно спасать от меня. Михаил с успехом это делает. Здоровья они особо. Тот же Павел. Кем конкретно Политковская хочет заменить Путина? Кого она видит в роли президента? Наталья, пожалуйста. Пожалуйста, Анна.
Я только не прямо отвечу на вопрос, да? Я считаю, ну, так как Михаил этого коснулся, и зрители тоже об этом говорили, слушатели, трагедия нашей страны, на мой взгляд, состоит сегодня в том, что действительно Путин очень влиятелен к тому, что о нем говорят на Западе. Крайне влиятельно. Он болезненно это воспринимает, это мы видели много раз. А от внутренней критики, то есть критики внутри страны, Он на нее просто плюет. Ему это неинтересно, он считает это истерикой, и дебаты для него не являются предметом уважительным, уважения личного. Поэтому трагедия страны состоит в том, что он действительно реагирует на Запад. Но это не потому, что он там что-то имеет оттуда. Это просто его личный выбор, что ему нравится, когда ему улыбается Буш, и он чувствует себя таким VIP-персоной на фоне семерки, и все это так замечательно. И только оттуда может исходить то, что может изменить его понимание процессов, происходящих в России. Это наша трагедия. А теперь я отвечу на вопрос. Значит, долгое время, Наталья, мне казалось, что это Явлинский, безусловно. Позиция Явлинского, то, как он вел себя после разгрома на декабрьских выборах 2003 года, а особенно после Беслана, меня абсолютно не убеждает, что это лидер, который может быть во главе России, потому что он показал свою трусость. Да? Вот как Путин показал свою трусость, Явлинский также показал свою трусость.
А в чем?
В том, что не бросился защищать детей. Хотя у него такой шанс был. Это была проверка для всех наших, безусловно, лидеров. Да? Все, что произошло в Беслане. Мой взгляд таков, что лучше, чем Аушев, я на нашем небосклоне не вижу. Личное мужество, предельная честность, уважение Кавказа. Это очень важно в нашей ситуации. Очень важно в нашей ситуации. Нам надо налаживать отношения с этим регионом, который мы испортили.
Ольга меня здесь упрекает, Анна, что я не читаю сообщения, которые касаются вас, а что касается этого молодого человека, с удовольствием читаю. Вот, Ольга, ничего подобного. Я не читаю сообщений в адрес Анны Поляковской. Ни хороших, ни плохих. Причем больше хороших, просто их очень много, Ольга.
Я потом все прочитаю.
Да, можно, и, да? Анна все прочитает, Ольга, весь пейджер. И Михаил тоже прочитает, если он захочет, но я просто действительно читаю, чтобы его не обижать, он наш гость. И Сергей Иванович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я в эфире?
Конечно.
Я хотел бы сказать по поводу того, нужно ли защищать Путина. От кого защищать-то? От народа, который за него проголосовал. Это все чепуха, что вы назначили. За него проголосовали, проголосовали люди по всей нашей стране необъятные. Единственное, от кого надо защитить Владимира Владимировича, это от чиновников среднего звена. Не от его окружения, который, с которым он катачит, управляет, а те, которые на местах, то есть средний уровень чиновников, которые не выполняют его постановления, которые по грязи в коррупции, которые не думают о своем народе, они думают только о своем кармане. И поэтому я предлагаю Владимиру Владимировичу ужесточить меры, ужесточить еще более круто, избавиться от этих чиновников, избавиться от этой коррумпированной власти, избавиться от этих МВДщиков коррумпированных, понимаете?
Сергей Иванович, спасибо, мы понимаем, вот особенно Михаил Ростовский понимает.
Я вот хотел бы сделать два кратких замечания. Во-первых, я абсолютно согласен вообще с Анной, что Путин больше воспринимает критику на Западе, нежели внутри страны. Но объяснение этому очень простое. Владимир Владимирович уважает силу. Запад – это представляет собой силу, а российская оппозиция, она практически не существует. И второе крошечное замечание – тот факт, что Анна видит в качестве кандидата в президенты Аушева, это говорит о том, что она абсолютно оторвана от реальной действительности и живет в каком-то другом мире, нежели я.
Да.
Ну, вы меня спросили, слушатель. Я же сказала
я
это чувствую. Что если б докобы во рту росли грибы, то Аушев лучшая фигура сегодня.
Михаил, вот, во-первых, в свете того, о чем вы только что сказали, и в свете того, о чем вы написали в своей статье, а это призыв к цивилизованной дискуссии, вы так призвали общество к этому, я хотела бы услышать мнение всех участников нашего сегодняшнего эфира к идее вот этого Всероссийского гражданского конгресса, который должен вроде бы объединить все оппозиционные силы от СПС до лимоновцев. Ну, началось со скандала, правда, с этим конгрессом, потому что была напечатана расшифровка Бориса Березовского с одним из организаторов этого мероприятия, вот как бы начался скандал, но, тем не менее, это будет 12 декабря, как я вчера уже об этом прочитала. Хочется услышать мнение всех участников. Давайте с Александра Нагорного начнем. Александр, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что большого конгресса и большого значения он не сыграет, а вот относительно следующего президента мне хочется сказать, что тотальный контроль за телеэкраном, который осуществляется у нас с 91-го года, когда была власть захвачена демократическими силами, исключает возможность цивилизованной дискуссии. И это было и в 92-м году, и в 93-м, и в 95-м. А если нету экрана, если нету свободы выражения мысли у различных политических деятелей, то мы не можем сравнить, кто из них прав и кто виноват. Кто лучше и кто хуже. И отсюда, значит, отсутствие как бы выбора. Поэтому надо бороться за то, чтобы у нас проявилась хотя бы некая демократия на телеэкране. А этого нет и не будет.
Спасибо вам, Александр, за этот ответ. Я прочитаю только сообщение от Владимира из Бруклина, потому что далеко. Всем в студии, никого не надо защищать, ни дети и ни инвалиды. Защищайте демократию, свободу слова и право каждого думать не из толпы, а от собственного имени. И, пожалуйста, теперь, Анна, ваше отношение к этой идее Конгресса.
Я, конечно, его очень поддерживаю. Если меня пригласят, я, наверное, приду.
И, Михаил, пожалуйста, будет ли толк от этого?
Я очень уважаю Бориса Абрамовича. Он очень талантливый человек. Но я считаю, что любой политический проект, с которым он имеет некое участие, то есть я отношусь к нему негативно, и я не очень-то верю, что из этого проекта выйдет толк.
Понятно. Татьяна из Москвы, здравствуйте.
Во-первых, я хотела бы напомнить вашему гостю о том, что главным проектом Березовского являлся все-таки Путин. Это первое. Второе. Я очень уважаю Анну Политковскую, прежде всего, за ее последовательность в том, что она проводит. К большому сожалению, у нас именно женщины вынуждены в журналистике заниматься такими болезненными вопросами, а мужчины занимаются политтехнологией. Но я совершенно не согласна с мнением Анны Политковской по поводу трусости Явлинского. У меня создалось впечатление, что она не очень в курсе просто его выступлений по поводу Беслана. И политик, современный политик, современная оппозиционная партия не может идти на баррикады.
Спасибо вам за звонок. Игорь Михайлович из Санкт-Петербурга, очень коротко, пожалуйста. Игорь Михайлович, вы радио не выключили, я вас слышу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, я хочу сказать... В ответ Политковской. То, что она предлагает, там, Путин, это какой-то бред сивой кобылы, откровенно говоря. Избранные президенты, пускай спокойно работает.
Понятно. Понятно ваше мнение. Анна, что-то ответите?
Нет, ну, я не сивая кобыла, поэтому бред не источаю. Но я могу сказать, что избранный президент все-таки у нас еще не царь. Поэтому он может быть и крайне критикуем, и сменяем, и ничего в этом страшного нет.
Демократическим путем только.
А вот, идее, без сомнения.
По идее, это я должна была как раз вас защитить, а я читала пейджерные сообщения и отключилась. Мы на этом завершаем программу «Радио Свободы. Час прессы». Вашими собеседниками были Анна Политковская, «Новая газета», Михаил Ростовский, «Московский комсомолец» и Александр Нагорный, газета «Завтра». Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Елена Колупаева. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.